Уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга, священника Павла Ващенко.
Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Вы знаете, мы сегодняшнюю тему беседы определили, может быть, очень так общий и, я бы даже сказала, так обтекаемый, то есть жизнь после поста. Вот у нас прошли замечательные праздники, праздник 9 мая, который мы каким-то образом все прочувствовали, все очень по-разному. И вот сегодня я хотела с вами побеседовать как раз вот об этих всех последних событиях и о том, как нам жить дальше.
Так, слава Богу, все, жить хорошо, не грешить.
Жить благочестиво.
Благочестиво жить, не потерять то, что мы приобрели за время поста. Потому что очень часто многие православные, они вот постятся, молятся, исповедуются. А пост прошел, и они опять не ходят на исповедь, опять ничего не делают, о своих душах не заботятся. То есть это как будто бы вот человек строил дом, а потом хоп, и
забросил его.
Забрасывает его, разрушает, ничего с ним не делает. То есть душа наша требует постоянного труда. И то, что у нас кончился пост, кончилось время сугубой заботы о своей душе, это не значит, что душу надо забрасывать. Мы ведь приобрели какую-то благодать, приобрели какой-то опыт. Но опыт в любом деле, он уходит, если мы его не используем. Будь то там рукоделие какое-то, будь это там привычка к каким-то умственным упражнениям, везде требуется.
Рукоделие можно, кстати говоря, доделать.
Нет, опыт рукоделия потеряется. Вот если ты год не вязал, то
это
ты потом
так со всеми вещами
будешь
происходит.
Сидеть и вспоминать, куда там чего. Если ты год инструменты в руках не держал, ты будешь очень медленно работать. И борьба с грехом — это же вещь сугубо практическая. Если ты не привык отслеживать движение своей души, ты не отличишь гнева от желания справедливости элементарно. То есть где я хочу справедливость восстановить, а где просто мою гордость задели и гнев вспыхнул. А внешне-то это может быть и похожие вещи. Но в одном случае человек грешит и тяжко, а в другом случае он может быть и прав. Поэтому вот навык борьбы с грехом, он для нас требуется постоянного упражнения, постоянного отслеживания о себе, постоянного покаяния. Потому что даже опытные люди в духовной жизни зачастую на самых таких вот элементарных вещах спотыкаются, бывают, да, то есть какой-то грех, то есть самое глупое искушение, он берет и грешит. Вот. Никто ни от чего не застрахован. Но если мы будем упражняться, то если мы будем молиться, если мы будем исповедоваться, то тогда вероятность для нас упасть и попасть в какие-то грехи, отпасть от благодати Божией, становится меньше и меньше. Поэтому давайте, дорогие мои, не забывать об этом.
Вот искушения, они приходят и уходят друг за другом. Вот я с одной тоже знакомой православной женщиной вчера разговаривала, и она говорит, я думала, что это у меня только так. То есть я только с одним искушением, ну, каким-то образом справилась, вот только, что называется, знаете, такое русское слово, очухалась, и сразу у тебя большое вслед идет другое искушение. И вот, кстати говоря, вот когда происходят вот эти вот разного рода искушения, человеку всегда кажется, что он предает Христа. И когда он вот на весы ставит вот как бы вот силу вот этого искушения какого-то, ну, действительно, они все бывают очень разные, и понимает, что ему тяжело бывает справиться, и Господа он в эти минуты забывает.
Без Бога вообще невозможно со своими грехами побороться. Это только барон Мюнхгаузен мог сам себя вытащить из болота.
Почему?
А кто-то еще был способен на это?
Нет, ну, он что, особенный был какой-то?
Не, ну, он был сказочный, поэтому он был особенный.
Поэтому это был придуманный персонаж.
А человек, борясь со своими грехами, когда он надеется на свои силы, то он вот только утонет в этом болоте, потому что грехи, они бывают грубыми, бывают тонкими. И зачастую человек, избегая каких-то грубых грехов против какой-то страсти, при этом может очень тяжко грешить тонкими грехами, не замечая этого сам и считая, что у него все в порядке. И вот когда человек сходит на исповедь и периодически вот такую ревизию своей жизни делает, пересматривает свежим взглядом на свою жизнь, тогда есть шанс, что Господь даст ему дар увидеть вот эти вот грехи и, соответственно, с ними побороться. Ну, конечно, мы знаем, что вот как бы только Господь знает, что в сердце человека. Если человек формально будет там ходить на исповедь для того, чтобы сказать, ну, вот, батюшка, у меня все хорошо, 3 греха, да, не делая над собой работу, то, конечно, такая исповедь может быть и бесплодна. Поэтому вот нам надо пользоваться всем тем, что есть в церкви, потому что у нас у каждого человека есть у каждого склонность к какой-либо страсти, к какому-то греху. И вот искушения, которых мы боремся, они все чаще приходят на какую-то одну страсть. Там, если человек ленив, то он будет против этого искушаться. Если человек гневлив, то то ему будут идти другие искушения. Ему будет казаться, что на него кто-то не так посмотрел, кто-то не так подумал, да, кто-то, не дай Бог, что-то ему сказал. И тогда вот он будет находить оправдание для своих грехов. А ведь это не так. Другой человек услышит все те же слова, увидит все те же взгляды и ничего не подумает. Поэтому причина нашего падения — каждый раз внутри человека. И вот мы радуемся сейчас, вот у нас Пасха, мы вспоминали апостола Фомы, да, поговорка про Фому неверующего, она до сих пор живет в людях, да. И вот как апостол может называться неверующим? То есть это показывает, что вот его особенность его вот такого устройства была в том, что ему надо было пощупать и увидеть, чтобы воскликнуть «Господь мой и Бог мой», дойти до самой крайности и убедиться, своими глазами увидеть, своими руками пощупать, чтобы поверить. Но это не значит, что он чем-то не прав. Благодаря ему мы, наоборот, имеем свидетельство, что воскресение Христово — истина. То есть вчера буквально мы праздновали память жен Мироносец. А тоже люди со своими особенностями. То есть кто-то, вот, как Никодим, там боялся днем прийти к учителю, чтобы побеседовать, боясь жизненных последствий. Кто-то там, еще как-то. Поэтому не надо нам думать, что после поста духовная жизнь закончилась. После поста в это время нам применять все то, чему мы в посте научились.
Вот так вот идет движение духовной жизни маленькими шажочками от поста к посту.
Да, то есть в пост задача чему-то научиться, а вне поста не потерять тому, чему научились.
Ну вот, отец Павел, следующее у нас воскресенье, неделя о расслабленном. Что вы можете сказать? Вы тоже улыбаетесь.
Но у нас это дивное место в Евангелии, там как Господь в Капернауме исцеляет человека болящего. Расслабленный мы современным русским языком говорим парализованным, то есть человек не мог пошевелиться даже. Но по вере и по любви близких его друзей, которые не просто его принесли, а там на крышу его затащили, сквозь крышу разобрали, сквозь крышу его спустили к ногам Иисуса. И вот по их вере, по их деятельности Господь его исцеляет. Поэтому вот наша надежда, чтобы приобрести своей жизнью таких вот близких, деятельных друзей, которые бы нам помогли своими действиями, своими молитвами.
Что еще вы можете сказать об этой неделе? Что посоветовать? христианам?
Ну, у нас вот эти вот после пасхальной недели, они все недели посвящены чему-то. То есть мы каких-то святых или людей из Евангелия вспоминаем, поэтому вот как Великим постом мы шли по некой лестнице, да, от недели мытаря фарисея, целая лестница была до Пасхи, так и сейчас эта лестница духовных размышлений, тем для нашей духовной жизни, она не заканчивается. То есть мы должны быть уверены, как Фома, любящими, как жены мироносицы, и деятельными, как друзья вот этого расслабленного. То есть мы, кто имеет склонность к безделью, к каким-то там холодности в духовной жизни, то надо молиться, надо просить у Бога, потому что чтобы нашлись те люди, которые бы нам помогли восполнить наши недостатки.
Ну, сейчас я хотела бы тоже обратить ваше внимание и на ваши наблюдения, впечатления праздника Победы прошедшего.
Ну, в этом году впервые, наверное, за много лет, когда я не посмотрел с детьми праздник, парад на Красной площади. Там. Зато очень большое впечатление у меня лично осталось от молитвы на Широкореченском мемориале осталось, когда с владыкой Кириллом много духовенства, много воинов, и детей много, и много разных людей вместе пели литию в память о всех погибших в этой войне, о всех воинах. Такое вот. Ну и слава Богу, там, конечно, хорошая погода была, солнышко очень яркое, жаркое. Ну и вот как-то в этом году особенно трепетно молилась. Молитва была. Вот такое у меня впечатление об этом празднике в этом году.
А что касается бессмертного полка?
А что?
Вы не ходите?
У нас с детьми у нас не получается каждый год по разным причинам, хотя хочется. То есть мы говорим с ними о наших истории, о нашей семье, о наших войнах. Но в принципе, что человек, который не знает свою историю, который не знает историю своей семьи, своих предков, он, ну, Иван, не помнящий родства. Поэтому то, что многие из наших людей, я не только русских, да, но вот в многих странах, разных национальностях, чтут своих воинов и в этот день проносят их парадом Победы, тех, кто должен был идти парадом Победы бы. Это очень и очень хорошо. Это вот дает ощущение живой истории. То есть для людей молодого поколения война — это все-таки уже, ну, довольно давняя история. Уже не просто дедушки, а прадедушки или прапрадедушки воевали. А вот это вот помогает вновь пережить и ближе почувствовать все те события. Поэтому это очень хорошее и правильное дело.
Я вот обратила внимание на детей, которые возносили гвоздички, ну, цветы, да, к мемориалу. То есть я не буду сейчас говорить, где это было, но я просто смотрела, как ребята кладут эти цветы. В основном очень многие дети, они как-то очень прочувствованно это делают. Но есть среди них дети, которые подходят к памятнику и просто кидают гвоздики. Вот знаете, просто вот бросают вот таких и отходят спокойно. Вот это меня как-то очень покоробило.
Ну, любое воспитание, оно ведь начинается и заканчивается в семье. Ни школа, ни какой-то коллектив нам никогда не могут восполнить, если нам что-то не дали в семье. И вот это вот уважение к победителям в войне, тем, кто дал нам саму возможность жить, это, естественно, идет от семьи. Но и не надо забывать, что каждый человек, он все равно переживает и перечувствует разные вещи по-разному. То есть, может быть, тот, кто вот так вот легко цветы кинул, это не значит, что он не перечувствовал и не передумал. Может, просто он не умеет выражать внешне свои чувства. Бывают такие люди. Поэтому Конечно, подобные беседы должны идти в семье, потому что у нас, ну, я не знаю таких семей, где не было бы родных, которые были бы связаны с войной, либо фронтовики, либо тыловики, но в каждой семье у нас родственники, трудящиеся для победы, есть. И вот любить своих предков, уважать их, ну, есть шанс, что мы и поучимся у них чему-то хорошему. Вот смотришь на людей старшего поколения, как они умеют трудиться, и восхищаешься. То есть они наступают май, и все те люди, которые там зимой с трудом ходили, сейчас вот уехали на дачи, и там как мини-тракторы работают. Целый день от зари до зари, без отдыха. И где болячки, где ревматизм, где все? Нет ничего, у них хорошее настроение, большая работоспособность. И вот одна из таких проблем даже, люди, ну вот активные, да, там 30-летние, своих мам 60-70-летних уговаривают, что «мама, не надо там 200 корней помидоров садить, давай хотя бы 40». Но мамы такие далеко не всегда уговариваются.
Успеть маме надо. Это очень важно, потому что у нее каждый день на счету, чтобы что-то оставить своим внукам,
детям. И они делают с преизбытком и даже больше, чем нужно детям и внукам. Но трудятся. Вот. И вот это вот общение с ними, оно... Ну, личный пример он всегда воспитывает лучше. Можно прочитать про то, как они трудились, а можно увидеть и поучаствовать. Поэтому пока у нас есть возможность общаться с нашими пожилыми, очень надо.
Да, очень надо. Это надо вообще просто подчеркнуть. Но опять же, пожилые люди тоже бывают очень разные.
Ну, все люди разные. И пожилые, и молодые, и среднего возраста.
Вот отец Павел, президент Владимир Владимирович Путин, на Красной площади сказал примерно такие слова. Я сейчас попробую их как-то воспроизвести, что память об этой войне, 1941-1945 года, мы должны сохранить сами. То есть вот эту правду об этой войне, потому что вот наше сообщество близлежащих государств очень во многом способствует тому, что оболгивают вот эти вот факты русского народа-победителя. И вот в связи с этим, конечно же, возникает вопрос, как мы вообще будем вот эту память о войне хранить? Вот смотрите, слава Богу, да, сколько уже прошло, 74-я годовщина. Что будет дальше? Что будет еще лет через 30?
Ну, мы станем уже не молодыми с вами, и мы будем своим внукам
рассказывать. Доживем ли мы вообще?
Если Господь даст жить.
Да.
То есть любой учебник истории легко переписать. Но вот то, о чем рассказывается внутри семьи, память о каких-то событиях, она будет храниться куда крепче, чем все то, чему научили в школе. То есть вот, ну, чтобы далеко за примером не ходить, да, мы про Семёна Верхотурского мы можем много узнать там. Из его жития, там еще из каких-то событий. А внутри нашей семьи хранятся воспоминания о тех людей, тех родных, кто жил там, около Меркушина. И они вот какие-то вещи рассказывают, там, вот тут камешек такой-то был, тут горочка катались. И вот это вот делает ближе и роднее все те события, о которых мы читаем в книгах. И вот точно так же, ну, в советские времена очень старались, чтобы люди не знали своей семейной истории. И это было даже, как бы сказать, ну, многие сознательно не рассказывали детям, чтобы боясь за их судьбу. Сейчас, слава Богу, мы можем говорить обо всех особенностях своих историй семей. И поэтому нам надо пользоваться и расспрашивать тех, кто еще жив, тех, кто еще помнит, тех, кто знает. и тех, кто, дай бог, чтобы уже не боялись отвечать, потому что вот, ну вот я сталкивался с таким, что пожилого человека о чем-то спрашиваешь, а он молчит, он стесняется, он боится. Он с советских времен не привык откровенничать на какие-то темы. Поэтому вот наш президент, несомненно, прав. То есть, если история это будет в семьях храниться, то тогда никакие учебники нам не смогут ее оболгать. Если же мы со своими детьми не будем об этом разговаривать, тогда при очередной реформе образования мы получим очередное что-то неожиданное, неожиданное прошлое.
Я вот еще обратила внимание на то, что люди, которые несли вот в этом году фотографии погибших своих родственников, очень многие плакали.
Ну, я ничего на этот счет не могу сказать, то есть поскольку я ни разу не ходил с бессмертным полком, как я говорил, по разным самым причинам, но мне не получается.
Детки, потому что рождаются маленькие.
Поэтому, ну, это вот эмоциональное такое переживание, оно вполне понятно, что какими бы мы могли бы быть, если бы они все были живы. Я вот не так давно столкнулся с таким подсчетом, чтобы вот если бы все погибшие советские люди прошли бы маршем Победы по Красной площади, то этот марш продолжался бы 19 дней непрерывно.
Да, я об этом тоже читала. Это, наверное, все разослали такое сообщение друг другу, да?
Видимо, да.
19 дней. Да, там еще какие-то были потрясающие факты. Про минуту молчания, например, там. А если о каждом бы мы вспомнили, то весь мир бы замолчал там на сколько-то огромное количество лет,
да,
лет на 20,
да,
то есть, если бы мы каждого помянули минутой молчания.
Поэтому мы должны помнить и делом помнить их, делом подтверждать, что мы их потомки, а не какие-то им чужие люди.
Какие нас еще, отец Павел, ожидают события? Ближайшие церковные события, праздники. Скоро у нас будет праздник Вознесения Господня.
Он уже в июне будет, это уже будет совсем лето.
Да.
То есть там до этого у нас традиционно же где-то 1 июня крестный ход бывает.
Да, детский крестный ход. Называем его царским.
Да,
Доганиная яма.
Вот надеемся на него сходить с детьми. А так вот, ну, в воскресных школах мы завершаем учебные годы, учебу свою завершаем. Лето наступают каникулы.
У кого есть дети, это время головной боли. Да. Куда их устроить, детей? Можете об этом сегодня сказать?
Думаете?
У нас, видите, как тема сегодня называется? Мы так очень, так общее назвали «Жизнь после поста». Ну вот буквально там через пару недель действительно наступает летнее время для нас, христиан.
У нас лето — это всегда совершенно особенное время.
Это и царские дни, в первую очередь.
Хоть взрослый, хоть ребенок, да, но вот летние каникулы, они всегда переживаются. Июнь, июль, август, как-то вот три особенных месяца. И Петровский пост, и царские дни, и Елизавета Федоровна Волопаевская, и День крещения Руси, День князя Владимира, 24 июля. Поэтому вот мы можем проводить молитвенно, используя для души любое время. И вот когда стоишь на службе, на летней службе, это вот особенно чувство, когда у тебя окна открыты, за окнами шумят деревья, птицы поют, вся природа как будто бы вместе соучаствует в службе. Поэтому зимой молиться хорошо, а летом тоже очень хорошо молиться, еще лучше. Поэтому вот я лично летние службы очень-очень сильно за это люблю. будь то хорошая погода, будь то там ненастье какое-то за окном, но все равно это особые переживания.
А вот рассказывали, что как-то действительно настолько, насколько это правда, вы, может быть, об этом даже и слышали, что несколько лет назад, может быть, это было уже достаточно давно, вот как раз летом в мужской монастырь Крестовоздвиженский, когда там было открыто окно, было богослужение, залетела шаровая молния и очень аккуратно вылетела обратно. То есть вот этот вот шарик, он там не разорвался, не устроил какого-то пожара, а там же нельзя совершать каких-то таких очень, ну вот когда ты видишь эту шаровую молнию, нельзя совершать резких движений. То есть нужно очень-очень так плавно от нее отойти, совершенно, чтобы, потому что она именно к потоку воздуха, она и притягивается.
Ну вот я про этот случай, такое? Честно говоря, ничего не слышал, удивительно.
Да. Я вот слышала.
То есть шаровая молния — это, в принципе, же очень-очень редкое явление. Ну, слава богу, что еще сказать.
Ну, сейчас, в настоящее время, у нас все больше таких явлений.
Или мы про них чаще слышим?
Ну вот, а как вот вы, отец Павел, все-таки... Вот я вот так скажу, что даже сегодня многие, просто вот люди, живущие на земле, очень многие понимают, что как-то очень действительно много всяких таких явлений происходит, чего, может быть, раньше мы не знали. Что это как бы свидетельствует о последних временах?
Нет, мы живем все-таки в век информации, поэтому про то, что там 20 лет назад даже еще просто не прозвучало бы, сейчас зачастую звучит, и об этом становится известно по всему миру. Поэтому я не думаю, что это как-то о чем-то свидетельствует в смысле последних времен. В смысле, что физики не все знают об этом мире, да, вот это, но настоящие ученые это не скрывают, что им есть куда еще исследовать наш мир. Это только поэтому тут интереснее становится жить, мы больше обо всяких таких интересных вещах знаем, и кто что любит, кто чем интересуется, тот может там подбирать себе соответствующие подборки информационные. Вот мы, кто-то там историей интересуется, сейчас доступны очень многие книги, которые раньше считались еще очень редкостью и диковинкой. Их можно спокойно найти и прочитать. Кто интересуется там наукой, тоже у него доступ есть. И поэтому я не думаю, что это вот явление физического мира свидетельствует о конце света. То есть конец света — это же явление духовное, когда люди все отвернутся от Бога и не останется надежды на спасение без апокалипсиса.
А вот сегодня,
пока это не так, да.
Вот сегодня говорят, также и монахи нас в монастырях предупреждали несколько лет назад еще, что если у нас уже принимают электронные документы, то фактически уже мы принимаем, то есть в очень скором времени это как бы будет уже и приход Антихриста.
Ну, во-первых, это неправда. То есть на бумаге документ записан на электронном носителе или еще на чем-то, неважно.
У нас есть, почему монахи так этого боятся тогда?
Ну, есть вполне здоровое опасение всего нового. То есть при моем детстве такого не было. Значит, хорошо это или плохо? И вот с определенного возраста у людей, несомненно, складывается отрицание.
Но у них же ведь духовное видение ситуации. Это же не просто люди с улицы. Что, батюшка?
Знаете, вот монахи — это миряне, которые принесли три обета. Обет нестяжания, обет безбрачия и обет послушания. И когда монах проявляет непослушание иерархом церкви демонстративно, то это всегда очень и очень грустно видеть. Потому что у нас насчет тех же электронных паспортов, насчет электронных документов, были же заседания синодальных комиссий, был патриарх высказывался, и этот патриарх Кирилл, и тот патриарх Алексей. И получается, что вот монах, который так вот грубо нарушает свои обеты послушания, он о чем духовно можно говорить? Это очень печально, наоборот, получается зрелище. Он духовно неправ. Есть такой у нас замечательный московский священник, отец Георгий Максимов. Он не так давно делал исследование на эту тему, как раз о... Стоит ли бояться цифровых документов и всего прочего. Поэтому вот кто хочет более подробно узнать об этой теме, я отсылаю в YouTube к отцу Георгию Максимову. Можно или нет YouTube здесь рекламировать?
Ну, везде же и всюду мы поговорим об этом, что тут какая-то реклама.
Вот к отцу Георгию Максимову очень-очень советую...
Ну, если в двух словах, то о чем он говорит?
Ну, со времен отца Иоанна Крестьянкина позиция церкви не изменилась. Он, когда к нему приходили с подобным вопросом, что вот государство нас будет таким образом контролировать, он успокаивающе говорил, что и контролировали, и сейчас контролируют, и будут впредь контролировать.
А Господь своих верных на саночки посадит и провезет.
Да, ничто нам не помешает спасти свои души, и ничто нам не помешает молиться о всех своих близких. Поэтому вот в вопросах таких цифровых и технологических надо все-таки очень и очень осторожным быть и разделять две стороны медали. Гражданские последствия вот этих вот всех явлений и духовные. И вот мы с вами сейчас говорим о духовных последствиях, да? Духовно ничего нам не может повредить. А вот с точки зрения гражданской, хорошо это или плохо, каждый ответит по-разному, в зависимости от того, какие у него политические предпочтения. Коммунист ответит одно, либерал ответит другое, государственник ответит третье. И тут нет единого мнения. А вот с духовной точки зрения, ничто нам, нашим бессмертным душам, таким образом повредить не сможет.
Сегодня мы... завершаем нашу передачу, и я вот обратила внимание, еще хочу о чем сказать, обратила внимание на нашего актера Сергея Безрукова, у которого в одном из светских журналов я нашла такое выражение. Он говорит о том, что сегодня у человека душа уходит, а техника приходит. И его как бы внутреннее устроение, оно как бы все больше открывается к Богу. Вот у меня такое впечатление.
Но Господь говорил, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если человек непрерывно думает о Боге, то он будет говорить о Боге. Если человек непрерывно думает о технике, то он и будет говорить о технике, а о Боге будет забывать.
Поэтому... И так о каждом предмете.
И так обо всем можно говорить, да. То есть давайте больше думать и говорить о Боге, жить Богом, чтобы быть с Богом в вечности, в райской вечности.
Ну вот так вот мы сегодня будем заканчивать тогда наш эфир, отец Павел, да? Мы назвали сегодня нашу передачу «Жизнь после поста». Я тоже хочу вас поблагодарить за беседу и ждем. В нашей студии вас, батюшка, несмотря на то, что у вас тоже большая семья, находите время, воспитывайте своих маленьких детей.
Ладно, спасибо вас, Господи, зовите еще.
Да. Дорогие наши слушатели, это была передача «Беседа о вечном». И сегодня отец Павел Ващенко, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, был у нас в гостях.